Свобода. Теракты в Днепропетровске кому выгодно?
В условиях политического напряжения, резкого усиления эмоционального накала у нас могут появиться свои брейки.
Дмитрий Медведев вступает в партию Путина.
Единая Россия для того, чтобы побеждать, нужно чувствовать себя немножко в оппозиции. Потому что когда Единая Россия вообще над схваткой, возникает эффект самолюбования.
Помилован политзаключенный Мохнаткин.
Я думаю, что мы имеем дело с политическим активистом очень серьезного толка.
Другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине расследуют серию пятничных взрывов в Днепропетровске, в результате которых ранения получили около 30 человек. На этой неделе глава государства Виктор Янукович дал указание Генеральной прокуратуре расследовать и возможные избиения в колонии Юлии Тимошенко. История о применении силы к бывшему украинскому премьеру с демонстрацией в интернете фотоснимков ссадин заключенной вызвала жесткую реакцию не только оппозиции, но и Запада. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
После того, как в конце прошлой недели Юлию Тимошенко неожиданно перевезли из колонии в харьковскую больницу Укрзалезнити, а затем вернули обратно, пояснив это тем, что заключенная отказалась от медосмотра, ее адвокатам 2 дня отказывали в посещении исправительного учреждения. Во вторник стало известно, что, протестуя против насилия, Тимошенко объявила голодовку с 20 апреля. Вечером в этот день, по словам премьера, ее избил конвой. Затем она потеряла сознание и очнулась уже на больничной койке. В среду к ней пустили дочь Евгению, которая рассказала журналистам об издевательствах одного из конвоиров.
Коваленко нанес ей тяжелый очень удар, сильный кулаком в живот через это одеяло. И сейчас, когда я вижу, что у него диаметр где-то 8-10 сантиметров, синяк еще с кровоподтеками, это как, с какой силой нужно было ударить человека, чтобы через одеяло, чтобы это оставалось.
Очевидцем событий того вечера была сокамерница Тимошенко, которую сразу же перевели в другое помещение и до сих пор никого к ней не допускают. После нескольких дней молчания руководство колонии организовало пресс-конференцию с участием своих сотрудников, перевозивших заключенную в больницу, говорят Андрей Парамей и Андрей Коваленко.
Как можно было выдумать о том, что якобы к Юлии Владимировне, к женщине с таким статусом, применялась какая-либо физическая сила, это не налазит ни в какие ворота, можно сказать так.
Никогда никаких не было, ни насильственных действий. Всегда она была довольна. Что сейчас произошло? И почему прошла такая наглая ложь отовсюду? Этого непонятно.
Как утверждает адвокат Тимошенко Сергей Власенко, команду о применении силы к его подзащитной отдал лично генпрокурор Украины Виктор Пшонко. Именно ему глава государства и поручил разобраться с этим скандалом. Неожиданным для власти оказалось заявление, прозвучавшее в среду из уст завершающей свою миссию на посту уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой, посетившей Качановскую колонию. Подтвердив наличие синяков на руках и большой гематомы на животе Тимошенко, Карпачева заявила:
конвоирование Тимошенко. Вот такой способ.
Конвоирование Тимошенко таким образом может быть расценено как применение к ней пыток на основании 3 статьи Европейской конвенции по правам человека и конвенции ООН против пыток. Вот как эти слова прокомментировал лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов.
И те заявления, которые начинаются делаться уже со стороны омбудсмена, который уже утратил практически свою должность, они лишь на меня настораживают. Потому что я не исключаю, что завтра оппозиция уже предложит место в списке, и мы начнем тогда слышать совершенно другие тональные звуки.
Сама Карпачева сказала, что ей действительно предлагали баллотироваться на осенних выборах в Раду, но не по списку оппозиции, а по списку партии регионов. В пятницу утром омбудсмен показала снимки со следами побоев Юлии Тимошенко послам стран Евросоюза, и затем они появились в интернете. Обеспокоенность событиями вокруг бывшего украинского премьера высказали в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Берлине. О последствиях истории с избиением Юлии Тимошенко рассуждает директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Часть партии Тимошенко может выступить с радикальных позиций, это может привести к угрозе беспокойства порядков, прежде всего, в столице, потому что Украина не знала еще такого беспардонного и жестокого обращения ни с одним политическим лидером. То, что власть вытворяет Тимошенко, это все не увеличивает престиж сегодняшней власти, создает, мне кажется, ей большие международные трудности, и внутри страны это никак не увеличивает уважение к этой власти.
В субботу Киевский суд Харькова из-за болезни Тимошенко перенес на 21 мая процесс по второму ее делу о финансовых злоупотреблениях корпорации «Единая энергосистема Украины». Как стало известно, правительство Германии ведет переговоры с Киевом о лечении украинского политика в берлинской клинике «Шарите». Немецкие медики, дважды посещавшие харьковскую колонию, накануне обнародовали диагноз Тимошенко – хроническая грыжа межпозвоночного диска. Однако Минздрав Украины заявил, что эта информация не отвечает действительности. Пять дней оппозиция блокировала работу Верховной Рады. Таким образом, она не только требовала от властей наказать виновных в издевательствах над оппозиционным лидером, но и не допускала принятия присяги избранного голосами большинства нового уполномоченного по правам человека Валерии Лутко. Однако в пятницу, во время внеочередного заседания Рады из-за взрывов в Днепропетровске, Лутковская зачитала текст присяги, формально вступив в должность. Оппозиционеры обвинили власти в политическом мародерстве на крови. В полдень 27 апреля в общественных местах в центре Днепропетровска с небольшим интервалом в радиусе 1 километра прогремели 4 взрыва. Во всех случаях взрывные устройства были заложены в бетонные урны. Пострадали 30 человек. Состояние 3 госпитализированных оценивается как тяжелое. Спецслужбы рассматривают несколько версий теракта, но ни одну из них не называют. Оппозиция предполагает, что власти могут использовать днепропетровские взрывы для введения в стране чрезвычайного положения. В свою очередь, сначала премьер-министр Николай Азаров, а затем и президент Виктор Янукович заявили, что взрывы выгодны противникам власти, заинтересованным в дестабилизации ситуации на Украине. Говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Я напомню, в прошлом году, когда были взрывы в Макеевке, тоже сразу же появилась версия о том, что это подготовка чрезвычайщины. Ну и, конечно же, все сразу начали вспоминать, что это российский сценарий и так далее. Но тогда, после взрывов в Макеевке, другой сценарий проявился, который возможен в данном случае. У нас уже было несколько прецедентов, когда взрывы устраивали для того, чтобы потом вымогать деньги. Так было в Харькове, в Запорожье, вот в Макеевке. Поэтому, думаю, надо подождать. Если появятся похожие требования, значит, тут скорее рэкетирская версия, нежели политическая. Но я бы полностью политику не исключал. Во-первых, у нас могут появиться свои брейвики. В условиях политического напряжения, резкого усиления эмоционального накала в политике, конечно же, могут появиться горячие головы, которые попытаются что-то подобное использовать в политических целях. Прецедент Брейвика. Думаю, что оппозиция будет использовать еще одну версию политическую. Взрывы как способ отвлечь внимание от ситуации с Тимошенко. Ну, еще один возможный вариант. В Днепропетровске уже были прецеденты использования взрывных устройств для бизнес-разборок. Были даже жертвы. И кто знает, может быть, и здесь какие-то бизнес-разборки. Хотя вот сам формат этих инцидентов, когда в нескольких местах города одновременно и нет какой-то одной мишени, это все-таки наводит на мысль, что какие-то другие причины для этих взрывов.
За информацию о террористах власти обещают вознаграждение в 2 миллиона гривен, примерно 250 тысяч долларов. Днепропетровские взрывы вызвали панику по всей стране. За минувшие сутки зафиксированы сотни сообщений о подозрительных предметах в общественных местах. В Одессе спецслужбы решили подорвать в центре города подозрительный чемодан, в котором вместо взрывчатки оказались газеты. В ночь с пятницы на субботу искали взрывчатку и на Майдане Незалежности в Киеве, но вызов оказался ложным. Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис назвал днепропетровские взрывы покушением на проведение на Украине Евро-2012. Впрочем, Союз Европейских футбольных ассоциаций уже заверил, что не намерен отменять из-за теракта матчи предстоящего турнира в украинских городах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Дмитрий Медведев, который в мае покидает свой пост, согласился вступить в Единую Россию и возглавить ее. Владимир Путин после инаугурации 7 мая намерен сложить с себя полномочия председателя партии. Отвечая на вопросы журналистов 5 телеканалов, Медведев подвел итоги своего президентства и сообщил, что рокировка в тандеме была правильным решением и принесла нужный политический результат. Вопросы Дмитрию Медведеву на сей раз задавали не руководители федеральных каналов, а известные телеведущие, среди них сотрудники каналов РЕН-ТВ и «Дождь», которые часто позволяют себе критиковать Кремль. Для интервью был найден действительно удачный формат, но проблема скорее не в форме, а в содержании, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Телеэфиры первых лиц смотрят все меньше, нужно найти какое-то разнообразие. РЕН-ТВ и «Дождь» способны задать более острые вопросы, да и вообще узнаваемые медийные лица более интересны телезрителям, чем руководители телеканалов, которых лицо никто не знает. И к тому же создают определенную остроту, умеют вести разговор так, чтобы собеседник был интересен зрителю, вне зависимости от того, что он сам собирался сказать. А он показывает, что хочет ярко завершить президентский срок на какой-то такой мажорной ноте, войдя в историю какими-то шагами. С другой стороны, каждый раз ожидания от выступления президента оказываются впоследствии практически не оправдываются, может быть, за исключением декабрьского прошлогоднего послания президента Федеральному собранию. То есть видно, что Медведеву хочется высказаться, заявить свою позицию, определить рамки для будущей власти, дать задачи собственному будущему правительству. Но часто форма оказывается, может быть, важнее содержания, и по содержанию получаются относительно компромиссные формулировки. Да, Медведеву сегодня важно показать, что он стремится быть сильным премьером, что он не хромая утка, что он способен формулировать яркие инициативы, а проблема в том, что, конечно, президента сейчас слушают меньше, чем до сентября прошлого года, и его слова пропускают мимо ушей.
Вопросы уходящему президенту действительно задавались острые, о злоупотреблениях в полиции, о коррупции, даже об Алексее Навальном. Дмитрий Медведев сказал, что, по его мнению, в России за последние 4 года достигнут значительный прогресс в развитии гражданских свобод. Публичная активность Дмитрия Медведева в последнее время рассчитана уже не на усиление влияния в обществе, она преследует скорее функциональные цели и рассчитана на то, чтобы показать элитам свою значимость, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что с точки зрения электорального потенциала сейчас ситуацию вряд ли стоит вообще оценивать, потому что у Медведева он стремится к нулю. Соединившись с «Единой Россией», негативная тенденция партии жуликов и воров в союзе с негативной тенденцией не очень удачливого президента скорее даст негативный эффект, чем позитивный. Но выборов-то впереди не предстоит. На федеральном уровне электоральные проблемы сейчас не актуальны. То есть, понятно, что в функциональном смысле эта вещь полезная, а в электоральном, избирательном, я думаю, они просто так далеко не загадывают. 5 лет еще впереди, или шаг помрет, или мир, или сам Ходжанов Средин откажется от идеи избираться на следующий срок. Там посмотрим, что называется.
А члены «Единой России» покидают партию власти. Следом за Алексеем Чедаевым, которого в свое время называли главным идеологом «Ядра», о своем уходе заявила член Высшего совета партии Любовь Слиска. Чедаев объявил о своем решении покинуть «Единую Россию» после того, как стало известно, что ее возглавит Медведев. Чедаев открыто усомнился в деловых и профессиональных качествах главы государства во время ливийского кризиса, когда Москва не наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН. Чедаев убежден, что критику в адрес Медведева ему не простили.
Я с этой точки зрения и выступил, сказал, что вот это решение – это ошибка президента, которая может стоить ему 2-го президентского срока. И, собственно, именно после этого, значит, вместо того, чтобы ответить мне как-то публично, вместо этого я получил по аппаратной линии предложение, от которого невозможно отказаться, а именно писать заявление об уходе. Вывод из этого я сделал следующий, что вот этот человек, который 4 года рассказывал нам про политическую конкуренцию, про свободу мнений, про дискуссии, да, про прочие либеральные ценности, это просто симулянт. Вот он овладел этой лексикой, как бы как овладел модными гаджетами, но, по сути, это человек авторитарного склада, у которого есть мнение, его и неправильно.
Вы критикуете Дмитрия Медведева, но оставляете в стороне отца-основателя «Единой России» Владимира Путина. Откуда такая избирательность?
Вы знаете, как-то так сложилось, что страны Путина почему-то вот как-то не было репрессий из-за отличающейся от официальной точки зрения. Потому что в Единой России так точно. Хотя случаи такого несогласия, да, разумеется, бывали за это время. В том числе и выражаемые публично.
Ваш выход из Единой России – это нежелание видеть Медведева руководителем партии?
Да, конечно.
Алексей Чадаев, бывший функционер Единой России, отвечал на вопросы Мумина Шакирова. Одним из последних жестов президента Медведева стало помилование Сергея Мохнаткина. Сергей Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера в декабре 2009 года во время акции оппозиции в Москве. Его имя стало широко известно и попало в списки политзаключенных, которые представители оппозиции передали президенту. Встречали Сергея Мохнаткина несколько десятков человек, в том числе известный журналист Ольга Романова. Ожидать пришлось долго. Администрация колонии в Тверской области не выпускала заключенного, ссылаясь на отсутствие документов о помиловании.
Сергея Мохнаткина не хотели выпускать, и, как выяснилось, практически сразу после его освобождения, был нарушен не просто закон, а был нарушен закон о Конституции вопиюще, потому что в таких случаях положено отпускать в течение 2 дней, и по поводу есть специальный указ президента, причем еще Путина, ого-го, от 28 декабря 2001 года, номер 1500, пункт 14, гласит и все подробно расписывает, как именно нужно отпускать помилованных президента. А их не так уж и много, можно было бы выучить. Этого закона не знал никто. А, соответственно, все почему-то использовали какую-то идиотскую ведомственную инструкцию ФСИН, которая почему-то назначает главным за освобождение информационный центр МВД. То есть пресс-секретаря. Ну, с пресс-секретарем, надо сказать, местного УФСИН нам очень повезло. Валентина Парфентьевна была совершенно прекрасна. И реально помогала, реально все время перезванивала. Но, пожалуй, она единственный положительно действующий герой в этой истории со мной УФСИН. Просто единственный. Из аппарата МВД так никто не перезвонил. В аппарате губернатора были совсем нелепые ответы: обращайтесь в правительство почему-то. Это был ответ первого вице-губернатора по фамилии Дудукин. Поэтому очень долго пришлось объяснять, очень долго пришлось устраивать какие-то хэппинги, я бы сказала, назвала бы это дело так. Что меня больше всего поразило поведение местных журналистов тверских, ВГТРК, которые, во-первых, спросили, что такое белые ленточки, что они символизируют, они впервые с этим столкнулись. А дальше они начали задавать вопросы, например, если среди нас журналисты, было довольно много известных людей, кто где работает, логотип компании РЕН-ТВ им был тоже совершенно неизвестен. Какие-то вообще совершенно странные вещи. Я даже думаю, что это была не совсем компания «Вести», что-то было совершенно отдельное. Было все очень долго, все очень мучительно, но удалось добиться свидания с Мохнаткиным, что тоже было практически чудом, но таким чудом скорее анекдотичным. Потому что отказали сразу свидание, отказали устно. Я попросила письменно мотивировать, взяли час на подготовку мотивированного ответа. В итоге не смогли ничем мотивировать и справедливо рассудили, что легче дать, чем мотивировать, чтобы я потом это опубликовала, незаконную мотивировку. И дальше совсем удивительно. Мы с Сергеем Евгеньевичем, с Мохнаткиным почти 2 часа проговорили о роли науки в обществе, о статье академика Гинзбурга по этому поводу и о Валентине Данилове как уникальном человеке, который был потрясающим физиком, и Сергей Ильич Мохнаткин был с ним знаком, когда он еще был на свободе, я имею в виду, конечно, Валентина Данилова, и он сейчас будет его разыскивать и пытаться к нему приехать, потому что как-то вот они очень родственные души. Очень родственные души, удивительно совпадающие люди. Вообще Мохнаткин очень добрый, светлый, умный человек и удивительно легко вписывается, например, в молодежную компанию «Белых ленточек». Вы знаете, вот он там настолько сразу свой, что это просто удивительно.
Ну, он все-таки не политик и не политический активист, но вот сейчас его имя стало известно сотням тысяч, если не миллионов людей. Как это бремя известности не напугало его? Как он воспринял, когда увидел, что вот столько людей интересуются его судьбой, что его встречают журналисты с цветами, берут интервью и так далее?
Мохнаткин не верил до последнего момента, то есть пока не видел своими глазами, что кто-то ждет, потому что когда я к нему пришла, во-первых, он сильно удивился, хотя сразу меня узнал. А во-вторых, когда я ему сказала, что мы не уйдем, мы будем ждать, и мы понимаем, что, скорее всего, выпустят не сразу, или через черный ход, или в неурочное время. Он и вчера, когда он приехал в Москву, он вспомнил, что... Еще раз вспомнил, что ему несколько раз говорил руководство, что его никто не ждет с дверями, никого нет. Хотя мы старались кричать как можно больше разные кричалки, и это было очень креативно. Тем не менее, он не слышал, и пришлось вчера для него с большим удовольствием все это повторить, просто с наслаждением. И самое, конечно, главное, вот зачем это было говорить, что ты никому не нужен, тебя никто не ждет. Мы аккуратно очень с ним поговорили по поводу того, выступит ли он на ближайших, там, например, майских митингах. Он был очень растроган и сказал нам, что собирался просить о такой возможности, может ли он выступить. Я думаю, что мы имеем, то есть я уверена уже, что мы имеем дело с политическим активистом очень серьезного толка.
Ольга, я сейчас вижу в интернете лозунги «Свободу кошки Мохнаткина». Что случилось с кошкой, почему ее не выпускают, и как вы собираетесь ее вызволить?
Вы знаете, это очень печальная история. Сергей Евгеньевич Мохнаткин – человек одинокий, у него нет собственности. У него нет семьи, это в свое время было осознанно решение. Он несколько раз занимался тем, что сейчас называется дауншифтингом, при этом очень большие в его жизни виражи и всегда осознанные. Человек с двумя высшими образованиями, большая умница, работал разносчиком пиццы, в общем, тоже вполне сознательно. Такого философского плана человек. Вот в этой ситуации одиночество. Он это живое существо, кошку-цыгу, как он говорит, брунеточка. И у кошки Циги сломана лапка. В общем, сами понимаете, кошке довольно сложно, да, повредить, встать на лапку, поэтому здесь, конечно, дело человеческой жестокости. И эта кошка осталась там на зоне. В принципе, животных на зоне держать нельзя. Опять же, по инструкциям. Не держать их тоже нельзя, потому что, значит, колонии, которые стоят обычно в чистом поле, сожрут мыши. Поэтому она часто закрывает глаза. Но дело в том, что при любой проверке кошек уничтожают самым жестоким образом. И заключенные стараются прятать своих любимых кошек, но всех не спрячешь. А вот она сейчас осталась сиротой, эта кошка Цыга. И она не может представлять ценности для других заключенных, потому что она на трех ногах, то есть она уже не крысоловка. То есть это уже совершенно точно кошка, которую, естественно, по всем понятиям и человеческим, и зонским, конечно, должен был Мохнаткин забрать с собой. И это, в принципе, такая старая, добрая традиция, когда человек выходит из зоны, он забирает с собой свою кошку. Вот так у нас в доме живет кошка Чуйка из Пермской зоны, это большое счастье. Это бывает с каждым вторым. А освободившимся, если не было кошки, конечно, он ее с собой забирает. И никто не претендует на это вот. Единственное, принадлежащее на правах не имущество, а еще родная душа. Поэтому руководство просто не позволит сделать Мохнаткину, ну, из какой-то продолжающейся необъяснимой жестокости. Поэтому кошку, конечно, необходимо совершенно вынуть, потому что для него это очень важно. И действительно, это родная душа. Он все время о ней думает, он все время о ней говорит. И это не... Ну, это понятно. Это существо, которое там осталось, судя по всему, еще его ждать. И вчера очень печально пошутил Сергей Евгеньевич, что он вернется в Торжок и скажет, что если ему кошку не отдадут, тогда ему придется вернуться назад в зону. А этого начальство уж точно не хочет. Такого скандалиста. Знаете, Мохнаткин представляет собой вот совершенно ходячее отображение мерзейшей руссконародной пословицы. Ты что, самый умный? Вот он вот ровно из этой серии. Человек, который, наверное, чаще других говорили это в жизни.
Журналист Ольга Романова об освобождении политзаключенного Сергея Мохнаткина. Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» с сообщением из Вашингтона о предвыборной кампании в Соединенных Штатах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Президент России Дмитрий Медведев принял сегодня отставку двух губернаторов – Ярославской области и Пермского края – Сергея Вахрукова и Олега Чуркунова, соответственно. Исполнять обязанности губернатора Пермского края будет Виктор Басаргин. Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области назначен Сергей Ястребов. В Москве против трех сотрудников полиции возбуждено уголовное дело за вымогательство крупной взятки. В кабинете председателя Законодательного собрания Приморского края Евгения Овечкина – сегодня прошел обыск в связи с расследованием возбужденного против Овечкина дела по статье «Мошенничество». Депутаты Костромской областной думы на заседании в субботу наделили Сергея Ситникова полномочиями губернатора. Борис Березовский заявил Интерфаксу, что ему неизвестно о недвижимости во Франции, которая якобы была арестована по ходатайству Генеральной прокуратуры России. Власти Днепропетровска обещают вознаграждение в 2 миллиона гривен за любую информацию, которая поможет в расследовании обстоятельств, произошедших вчера в городе серии взрывов. В Белоруссии на банкнотах появились надписи с требованием освободить экс-кандидата в президенты Николая Статкевича. Об этом сообщает корреспондент газеты «РУ», которому попались в руки две такие купюры. Саудовская Аравия закрывает дипломатические представительства в Египте и отзывает своего посла из Каира в связи с массовыми антисаудовскими демонстрациями в Египте и попыткой штурма саудовского посольства. В провинции Вардак на востоке Афганистана 10 человек в пятницу вечером стали жертвами взрыва. Об этом сообщили сегодня местные власти. По их данным, убитые сотрудников органов самообороны, которые поддерживают государство. Международное агентство по атомной энергии подтвердило информацию о возобновлении переговоров с Ираном в связи с его ядерной программой. По словам представительницы МАГАТЭ Джилл Тюдор, переговоры пройдут 14 и 15 мая в Вене.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. После очередной победы на праймерис в 5 штатах Митт Ромни фактически становится кандидатом в президенты от Республиканской партии США. Однако стратегический план действий Ромни в этом качестве остается столь неясным, что даже союзники из Республиканской партии задаются вопросами о его намерениях. Они настаивают, чтобы Ромни внятно и в позитивном ключе сформулировал свою программу. Слово вашингтонскому корреспонденту «Свободы» Алла.
Известные политики-республиканцы, обеспокоенные воинственностью Митта Ромни в нынешней предвыборной кампании, пытаются убедить предполагаемого кандидата-однопартийца в необходимости чередовать жесткую критику в адрес президента Обамы с изложением оптимистического консервативного видения, которое бы позволило вдохновить горячих приверженцев партии, убедить колеблющихся избирателей и сформулировать повестку дня на случай избрания Ромни президентом. Соратники Ромни опасаются, что он перенесет свою агрессивную риторику сезона праймериз на этап непосредственного состязания с Бараком Обамой, что, заперев себя в ловушке системы обмена ударами, Ромни будет не способен сформулировать свои качества, фундаментально отличающие его от демократов. Митт Ромни должен представить план, стратегию и принципы, способные сплотить вокруг него людей. Нельзя все сводить к негативу, заявил на днях губернатор Юты Гэри Герберт. Аналогичные призывы прозвучали и от других убежденных сторонников Ромни, губернатора Индианы Митча Дэниелса и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша. В своих интервью республиканские лидеры отмечают, что Ромни еще не достиг верного баланса между указанием на недостатки своего главного политического противника и объяснением своих собственных преимуществ. Прокомментировать роль и соотношение позитивного и негативного начала в предвыборной агитации я попросил Джона Сэмплза, директора Центра представительного права Вашингтонского института Катона. Вспомним выборы 2008 года. Барак Обама шел на них с позитивными слоганами «надежда» и «перемены», которые, впрочем, не особенно конкретизировались. В то же время Обама крайне критически отзывался о тогдашней администрации Джорджа Буша, действия которой волей-неволей пришлось защищать республиканскому сопернику Обамы Джону Маккейну. Было бы преувеличением считать, что кандидаты в президенты США всегда строят свою кампанию только на негативе в отношении соперника. Но для кандидата, который прежде не был хозяином Белого дома, центральная проблема состоит в том, чтобы доказать, что нынешняя администрация терпит неудачу, а затем предложить некоторые детали своей программы, которая бы выглядела альтернативой текущему курсу. Митт Ромни отчасти это уже сделал, когда ранее представил свои соображения по федеральному бюджету. Однако в большинстве случаев проблема нового претендента на кресло в Белом доме в том, чтобы доказать своевременность перемен. Именно на этом Ромни предстоит сосредоточиться. Он в основном будет вести речь об экономике, если она в ближайшие месяцы не начнет заметно выздоравливать. Ромни будет утверждать, что экономика как была слабой в годы правления Обамы, такой и остается к концу его президентства. Если за оставшееся до выборов время экономическая ситуация станет лучше, Ромни придется искать другие проблемы, которые он мог бы использовать в качестве аргументов против Обамы, например, состояние внешней политики. Вице-президент Джозеф Байден, выступив в университете Нью-Йорка, резко резко раскритиковал внешнеполитические взгляды МИДа Ромни. Он обвинил кандидата-республиканца в глубоком непонимании принципов американской внешней политики и предположил, что Ромни смотрит на мир через призму холодной войны. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Программу «Итоги недели» продолжит заметки лондонского политического обозревателя Андрея Стальского «Англия без лордов».
Британия на пороге почти революционных перемен. Вполне возможно, что скоро она останется без палаты лордов. По крайней мере, в ее привычном виде. Идея эта вызревала в британском обществе целый век. В 1911 году либералы в правительстве официально заявили о своем намерении вести дело к реформе Верхней палаты, к замене ее на целиком избираемый населением орган законодательной власти. С тех пор проблема дебатировалась горячо, даже яростно, на всех уровнях. В парламенте, на страницах газет, в пабах, в офисах. Оказалось, что общество глубоко расколото. Одни считали, что лордов нужно вовсе упразднить. Другие, что пэров надо избирать. Третьи выступали за назначение. Четвертые за всякие другие, смешанные варианты. Но очень многие, возможно, большинство, говорили, а зачем, собственно, чинить то, что не сломано? Ведь палата лордов прекрасно выполняет свою роль. Лорды не связаны узкими партийными интересами, им не надо гоняться за голосами, стараться угодить капризам переменчивого общественного мнения. Они могут, опираясь на жизненный опыт и просто здравый смысл, служить противовесом палате общин, сдерживать ее сиюминутные порывы, не допускать скоропалительных, не до конца продуманных решений. Вот теперь предлагается выбирать 80% состава палаты на 15-летний срок, а остальных назначать. Аристократам там мест не оставляют вовсе. Планы эти вызвали широкое недовольство, особенно внутри консервативной партии. Премьер-министр оказался между молотом и наковальней. Для партнеров по правительству либерал-демократов выполнить, наконец, обещание, данное 100 лет назад, стало делом важного принципа. Если теперь Дэвид Кэмерон вынужден будет пренебречь мнением либералов, это может иметь далеко идущие последствия, вплоть до развала коалиции и, возможно, досрочных парламентских выборов с непредсказуемым результатом. Короче говоря, без широкого согласия революции не будет. Британия в который уже раз изобретает себя заново, осторожно, тщательно, 107 раз отмеряя и лишь один раз отрезая. Но отрезать на этот раз, наверное, все-таки придется.
Размышления политического обозревателя Андрея Стальского из Лондона. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, на этой неделе телевизионные обозреватели обсуждали сообщение об уходе Олега Добродеева с должности генерального директора ВГТРК и о том, что будто в НТВ созрел бунт и несколько ведущих сотрудников увольняются. Потом были всякие опровержения, в частности от Владимира Кулистикова. Что на самом деле?
На самом деле история с Добродеевым, она действительно будоражит общественное сознание уже примерно месяца два или, может быть, даже три. И похоже на то, что он действительно уходит. Я говорю так очень осторожно, потому что никаких достоверных сведений нет. Как нам объясняют, ВГТРК не опровергли, но и не подтвердили данное сообщение. Похоже, что это правда. И похоже, что правда то, что Министерство культуры, куда прочит Олега Добродеева, оно будет несколько видоизменено, и ему будут приданы функции, которые сейчас, если я не ошибаюсь, у Минкомсвязи, вот наблюдение за СМИ. Ну, то есть таким образом выстраивается такое, как мне кажется, огромное такое идеологическое ведомство, ну, вот такое своеобразное Министерство правды. Конечно, я не знаю, это тоже очень долго муссировалось, это понижение или повышение для Добродеева. На мой вкус, это все-таки понижение, потому что ВГТРК это тоже Министерство правды, но такое очень заметное, с многомиллионной аудиторией и с ежедневным, и ежечасным, и ежесекундным, если говорить о канале «Вести-24» эфиром. А здесь все-таки как бы это будет немножечко такое более скромное дело, и мне кажется, конечно, лучшего претендента на эту роль, чем господин Добродеев, найти было просто невозможно, потому что он вообще уникальная фигура. современного телевидения, а, соответственно, и современной жизни, потому что наша жизнь структурируется, я уже не первый раз говорю и не устану об этом говорить, наша жизнь не формирует телевидение, а наоборот, телевидение формирует нашу жизнь. Он стоял у истоков НТВ, то есть первой частной компании, которая исповедовала либеральные ценности, и он же стоял у истоков ВГТРК, то есть государственного холдинга, обслуживающего власть. Его называли и называют, видимо, гением информации, но вот стало быть, он действительно человек талантливый, несомненно, но вот все, что мы имеем сегодня с информацией, это в том числе и его рук дело. Не случайно, видимо, вот перелом в судьбе Добродеева совпал с приходом к власти Путина. Да? Вот мы все очень хорошо помним, как в 2000 году Добродеев резко поменял четвертую кнопку на вторую. И он действительно сделал очень много даже для того, уже ВГТРК, потому что он ведь все эти разрозненные сомнительные структуры, которые там налипли вокруг холдинга, он их всех свел воедино, величественное здание государственного телевидения, и поэтому ему удалось еще и воплотить свою мечту о русском CNN, таковым стал канал Вести-24. Я помню, в какой-то статье к его юбилею несколько лет назад я его назвала Петром Первым от ВГТРК. Так что вот если комментировать вот то, что нам дано в наших ощущениях, то комментарий будет таков. На его место вроде бы прочит Антона Златопольского. Это его первый зам. Это фигура менее публичная, менее известная, хотя тоже достаточно известная. Ну, очень поживем, увидим. Я думаю, что вскоре, после там 7 мая, нас ждут еще многие всякие великие свершения. И в том числе тогда уж поздравим еще раз господина Добродеева с новым назначением.
Слава, а увольнение на НТВ?
А увольнение на НТВ, ну, это, понимаете, это ведь тоже, это как бы пока и не очень увольнение, на самом деле, потому что люди, о которых шла речь, самые знаменитые из них, вот те, кто знает, кто в кадре, это Екатерина Гордеева, это действительно, по-моему, очень большая потеря, потому что невероятно интересная журналистка, невероятно талантливая, мы в прошлый раз говорили о ее потрясающей дрексерийном цикле «Победить рак», вот она, а там дальше идут люди какие-то не очень известные широкой публике, то есть те, которые работают за кадром, но они ведь, вот кроме Алексея Егорова, они же все, который ушел уже на РЕН-ТВ, они все пока как бы в отпуске. Мне показалось очень интересным объяснение, вот Кулистиков не дает нам скучать, вот если бы Кулистикова забрали, министр культуры, кстати, он тоже ходил в списках, потому что назывались тогда фамилии Эрста, Кулистикова и Добродеева, когда речь шла о новом министре культуры, это еще месяца три назад. Так вот, когда в связи вот с этими уходами, когда стали упрекать господина Кулистикова в цензуре, он сказал замечательную фразу. Никакой цензуры на канале нет, есть только стремление к гармонии с властью, а также коммерческие интересы. Вот это стремление к гармонии с властью и коммерческие интересы, это вообще, это такое, это философское обобщение вообще сегодняшнего момента нашего, всего исторического.
Он человек остроумный, этого не отнимешь. Слава, ну а самая обсуждаемая передача недели, телеканал «Россия», Аркадий Мамонтов о группе «Пусси Райот», это совершенно 37-й год, конспирология самого дешевого толка в роли Троцкого, заговорщик Березовский, который управляет своими агентами в России из Лондона, в студии все исключительно сторонники одной линии, никаких оппонентов, страшные подтасовки. Это уже за всякими пределами журналистики и вообще здравого смысла. Вот вы говорите, русская CNN, а такое впечатление, что это сталинская газета «Правда». С одной стороны, комично, а с другой стороны, как-то не по себе от такой истерии и безвкусицы.
Да, но русская CNN, это все-таки я назвала Вести-24. Это немножко другой канал, и он себе не позволяет. Вот эта вот мамонтовщина, там все-таки даже когда Мамонтов там присутствует, то в ограниченных количествах, там все-таки как-то чувство меры пытается соблюдать, ну, тем более, что это такой классический информационный новостной канал. Что же касается этой программы, вы только забыли в числе главных врагов народа, еще там Гельман там упоминается, тоже уже. Но вы знаете, мне кажется, что это вот то ли это прощальный подарок Добродеева, я вообще не могу понять, потому что здесь же есть самое главное. Вот то, что вы перечислили, то, о чем вы не говорили, это, ну, действительно, это вот ниже уровня разговора. Вообще Мамонтов и его творчество. Я приведу вот одну его цитату, потому что Мамонтов тоже златоуст невероятный. Вот он так говорит. Это не значит, что я кощунец, ненавижу. Просто враг есть враг, и к нему нужно относиться как к врагу. Вот такое вообще невероятное. Наш Демосфен вот выдал такую замечательную фразу. К ним нужно относиться как к врагу. Но мне кажется, здесь важнее другое. Даже не то, что вот прощальный подарок Добродеева, не прощальный. А ведь это на государственном канале. Там ведь внутри этого замечательного текста мамонтовского, там было столько, я думаю, всяких отступлений от формата, от каких-то норм жизни. У нас же все-таки православие не единственная религия в нашей стране. И вот как вот это возможно на государственном канале? Все-таки даже авторская программа, ну, если считать Мамонтова автором, даже авторская программа, она на государственном канале все-таки должна выражать какую-то государственную точку зрения, я так понимаю.
Ну, там был другой телеведущий, который просто сказал, что его отец Иисус Христос, а мать Божья Матерь. Я думаю, в средние века за такое кощунство сожгли бы, но тут он как раз был не в роли кощунницы, да, а в роли как раз проповедника православия.
Ну, вы знаете, это уже клинический случай, это мы обсуждать не будем, тем более, что речь идет о человеке, на мой взгляд, достаточно способным, который до этого делал достаточно хорошие какие-то вещи и на телевидении. А вот что касается Мамонтова и его программы, то, конечно, это всегда воспринимается, в отличие от исторического процесса, где есть два ведущих, есть две точки зрения. Нравится нам, не нравится, как это все происходит, но там есть две точки зрения. А здесь, как вы правильно заметили, была одна. То есть она была моя, единственная, правильная и вообще единственная.
Ну вот была другая точка зрения, слава богу, в передаче «Поединок» с Лолитой и Диаконом Краевым.
Да, там была другая точка зрения. Лолита, конечно, она девушка такая безбрежная, она все время норовит спрыгнуть с крыши, но, тем не менее, ей удалось поднять какие-то очень важные, вот, так сказать, нажать на какие-то очень важные рэперные точки в своей дискуссии с Диаконом Кураевым. Он бы даже был несколько обескуражен, потому что речь шла о том, как церковь относится к вот этой вот не просто к истории с крещением в храме Ильи Обыденного, своего ребенка крестил там Филипп Киркоров, а речь идет вообще о суррогатном материнстве, которого, как несколько раз говорил об этом Кураев, поместный собор как-то очень строго осудил. То есть речь идет вообще о таком уже вторжении в какую-то обыденную жизнь, и мне кажется, Лолита победила не по цифрам, конечно, а по здравому смыслу, по логике мышления своего, по тем аргументам, которые она привела. И слава богу, я думаю, что это и сделали как бы в противовес, вот, противовес программе Мамонтова, я думаю.
Спасибо, Слава. Я благодарю обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. А мы поговорим о новом телефильме «Нота», показанном телеканалом «Культура». В отличие от предыдущего фильма Олега Дормана «Подстрочника» с Лилианой Лонгиной, телевизионная судьба «Ноты» сложилась благополучно. Монологу великого дирижера Рудольфа Баршая, записанному Олегом Дорманом, не пришлось ждать долгие годы выхода на экран. Фильм «Нота» посмотрел Юрий Васильев.
Сразу на берегу. «Нота» — не подстрочник. Герой сложнее, задача круче. Музыкант на пороге смерти. Пожизненный служитель бессловесного во вратах невыразимого. Уходящие композиторы, исполнители, дирижеры и потусторонние. Короче, перед нами один из универсальных сюжетов для тяготеющего к разрешенной мистике советского культурного человека. Сюжет с успевшим переживший и Союз, и прилегающий к нему социалистический блок. Воплощался сюжет по-разному. Документальная альтовая соната Арановича и раннего Сокурова. Скорее дневниковый, нежели чисто кинематографический Рихтер непокоренный Бруно Мансенжона. Снятый на излете Варшавского пакта фильм Кшиштофа Занусси «Прикосновение руки». Там старый композитор в исполнении Макса фон Сюдова на исходе долгих лет жизни успевает увидеть новорожденного сына, закончить давно заброшенную симфонию и примириться с неизбежностью собственного ухода. Слезы, просветление, титры. Неизбежный набор через запятую, вне зависимости от качества исполнения. Как минимум два из трех перечисленных фильмов Олег Дорман не видел, просто руки не доходили. Вполне возможно, что именно это, если оставить за скобками мастерство, вкус и такт создателя «Ноты», именно отсутствие погружения в канон уберегло картину Дормана от многого. Взяв за основу предсмертный монолог великого дирижера Рудольфа Баршая, «Нота» была просто обязана занять свое место в сиропно-мистической партитуре, занять и там погибнуть, за полным отсутствием оригинальности. Сбылось. Ровно наполовину. Все формальности соблюдены, канон «Ноты» действует с неумолимостью законов физики. Вот биография, вот дело жизни, вот последний порог, очевиднее, чем что-либо другое. А вот от манипулятивных пошлостей из серии «Музыка и смерть» не осталось и следа. Вероятно, потому что у Дормана в «Ноте» и музыка, и смерть действуют одновременно, без соединительного союза «и». Вроде двойной фуги, где темы то переплетаются, то обгоняют друг друга, то вступают в заранее обусловленное противодействие на манер нанайских мальчиков. Терять и скрывать Рудольфу Борисовичу Баршаю нечего, ретушировать биографию ни смысла, ни сил, что видно лучше, чем хотелось бы. Отсюда самое редкое, что может быть в области кино и музыкального искусства, полное доверие к герою, возникающее помимо того, о чем идет речь, вплоть до веры в то, что заблудившийся в брянских лесах молодой немчура, как говорил Рудольф Баршай, мог выйти на прифронтовую полянку, где Баршай и его коллеги давали концерт для советских солдат, и слушать Моцарта, а потом уйти в тот же лес живым. Зачем его убивать? Пожимает плечами Рудольф Борисович. Вдруг из него гейны вырастет. Может, и ушел, может, и вырос. Все возможно. В «Ноте». «Дело жизни» излагается Баршаем без скидки на парафана зрителя со всеми рэби-молями и доминант-септаккордами, от которых, извините, пожалуйста, говорит Баршай, один шаг до фа-диез-мажора, что в случае с 10-й симфонией Малера оказывается очень важным обстоятельством. И это оказывается важным обстоятельством не потому, что симфония написана в этой тональности, не потому, что становится понятно хоть что-нибудь о бемолях, септаккордах, секвенциях, просто Баршай говорит, это важно, ему веришь, да, важно, не только для дирижера, симфонии, Малера, музыки и вообще, а просто важно, на уровне «Ipse dixit», сам сказал. «Дело смерти». Смерти пасторальной, чистой, с легкостью заполняющей отведенные ноты полтора часа в интерьере одного из швейцарских кантонов, где все еще живет Рудольф Баршай, дело смерти состоит в примирении всего со всем. Вероятно, поэтому закадровый рассказ Баршая, еще и первый авантюриста своего времени, рассказ о том, как он играл на похоронах Сталина и Прокофьева в один и тот же день марта 1953 года, не вступает в разрез с пейзажем. Шале, флаг конфедерации во дворике, холмы, деревья, чистые коровки, коровки, лурок, хотя должно вступить в разрез, но где-нибудь еще, не в «Ноте», которая обещает тебе нечто еще более притягательное, нежели история жизни и смерти музыканта, пусть и великого. А именно, если ты проживешь большую яркую жизнь, жизнь под звуки созданных тобой оркестром и четырех свадебных маршей Мендельсона, с Рихтером в «Друзьях» и с Шостаковичем, ментором и собутыльником, в трудах над завершением Баха и Малера, то умирать ты будешь в раю, окруженный нужным количеством любезных тебе людей. Это ложь, либо искусство. Как кому?
Разговор Юрия Васильева с Олегом Дорманом о фильме «Нота» слушайте в следующую среду, 2 мая, в 23 часа по московскому времени в радиожурнале «Поверх барьеров». А у нас на очереди музыка. Рая Валли из Нью-Йорка расскажет о новостях шоу-бизнеса и выберет песню недели.
Звезда кантри Тейлор Свифт, возможно, скоро вернется на большой экран, как Джонни Митчелл. Согласно журналу Variety, 22-летняя Свифт пробуется сейчас на роль легенды рока в экранизации биографического бестселлера Шейлы Уэллер «Girls Like Us» – «Девчонки, как мы». В книге Уэллер описывает судьбы трех американских певиц и авторов песен, легендарных бардов своего поколения – Джонни Митчелл, Карли Саймон и Кэрол Кинг. Митчелл выпустила дебютный сольный альбом в 1968 году, Кинг в 70-м, Карли Саймон в 71-м. Певица и автор песен Тейлор Свифт, несмотря на свой юный возраст, уже успела поработать и в кино, и на телевидении, где в 2009 году состоялся ее дебют в одном из эпизодов популярного сериала CSI «Место преступления» Crime Scene Investigation. В 2010 она сыграла свою первую главную роль в кино в романтической комедии «День Валентина». Она также участвовала в озвучке полнометражного мультфильма «Лоракс», вышедшего на экраны в марте этого года. Последний вклад Тейлор Свифт в голливудскую продукцию чисто музыкальный. Два сингла из саундтрека к фильму «Голодные игры». Пионер панк-рока Игги Поп, отпраздновавший в прошлую субботу 21 апреля свой 65-летний юбилей в качестве официального посла Дня музыкального магазина, объявил на этой неделе, что выпускает новый альбом каверов, в который войдут его интерпретации песен Битлз, Фрэнка Синатры, Кола Портера, Эдит Пиаф, Ив Монтана и других его любимых музыкантов. 17-я в дискографии Игги Попа пластинка, получившая название «Апри», выйдет уже 9 мая и обещает быть оригинальной. В нее вошли всего 10 композиций, половину из которых живая легенда рока исполняет на французском. Напомним, что последним сольником Игги стал «Preliminaries», вышедший в 2009 году. После он неоднократно заявлял о своем намерении петь франкоязычные песни. Наиболее стойкое сопротивление англоамериканской музыкальной коммерции ощутимо именно во французских песнях, говорил Игги Поп. Вот что он написал по поводу выхода своего нового альбома на своем официальном сайте. «Все формы ныне популярной музыки, такие как рэп, поп, хип-хоп и даже рок, это попытка воспроизвести сердцебиение, и я всегда любил это ощущение в музыке. Моя новая работа – это что-то интимное и одновременно грустное, что пытается ритмично биться у меня в голове, и в «Апри» я хотел воссоздать именно это». Больше половины из новых песен на французском языке, и это, вероятно, потому, что французская культура наиболее стойкая, и меня это очень привлекает. Ну а под занавес рокеры Maroon 5. Напомню, что их новый альбом Overexposed выйдет 26 июня, но первый сингл из него, в создании которого принял участие один из самых перспективных сегодня молодых рэперов Уиз Халифа, на этой неделе дебютировал на первом месте в песенном чарте Hot 100 и в цифровых чартах, побив рекорд суперхита Black Eyed Peas Boom Boom Pow. Вот эту композицию, вдохновение для которой солист группы Адам Левайн черпал, похоже, из собственной жизни, он недавно расстался со своей девушкой, русской моделью Анной Велицыной, я и предлагаю сегодня послушать. Песня называется «Payphone», такой старомодный платный телефон. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone? Maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember.
Maroon 5 на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о последних событиях вокруг группы Pussy Riot, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Государственная итоговая аттестация. Готовимся к экзамену по русскому языку. В классном часе «Свобода» внимательно изучаем контрольно-измерительные материалы, критерии оценки ГИО и ЕГЭ, а также последствия введения новой формы экзаменов и качества школьного обучения. Первый раз в эфире в воскресенье 22 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех...
Победа кандидата социалиста в первом туре – это результат так называемого...
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости.
Мы дозвонились до Израиля. В Израиле сказали, то, что тоже нету брони.
Я хочу говорить со всем французским народом без исключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.